Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Моим собеседником сегодня является композитор Иван Вишневский. Я думаю, уже знакомый вам по многим нашим передачам, по многим рубрикам «Радио Благовещения». И сегодня мы решили несколько изменить привычную практику, когда Иван Сергеевич допрашивает меня, задает каверзные вопросы в отношении тех или иных богословских смыслов. И теперь решил я его несколько попытать и позадавать каверзные вопросы в отношении музыки как таковой, точнее, в отношении современной музыки. Вот Иван Сергеевич, он является не просто одним из современных, как это говорится, практикующих композиторов, но он еще один из создателей такой современной композиторской группы, объединения, которая называется «Мост». Расшифровывается она — музыкальное объединение «Современная традиция», да? Я не ошибся, да?
Да, здравствуйте, отец Андрей, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Именно музыкальное объединение «Современная традиция» нам уже, ну, больше 6 лет, по-моему, в начале 7-го года был опубликован манифест, и с тех пор название не менялось.
Ну, вот периодически бывают концерты, выступления тех, кто принадлежит к этому объединению музыкальному «Современной традиции». Недавно был такой концерт. Ну, вот я поставил целью как-то так разобраться и для слушателей постараться донести с помощью Ивана Сергеевича, а что же такое вот эта вот современная музыкальная традиция, что она из себя представляет. То есть, насколько я понимаю, вот в средствах массовой информации можно найти манифест творческой группы «Мост». И, ну вот, кратко говоря, в этом манифесте проводится такой водораздел, такая разница между музыкой академической и, скажем так, такого авангардного, модернистского направления. Себя вы относите, ну, понятно, вот именно к некой традиции, к традиции именно академической музыки. Ну вот как бы вы могли, кстати говоря, кратко на уровне каких-то определений сформулировать, а что такое академизм или что такое традиция в современной музыке?
Ну, действительно, тут некая терминологическая путаница. Ну, весь наш народ, еще такой недавно грамотный, сейчас не очень разбирается между понятиями академический, классический, традиционный. И мне даже очень трудно, вы знаете, объяснить людям не из нашего круга, а чем я, собственно, занимаюсь, да, вот я член Союза композиторов, там, музыку которого исполняется на концертах, но самый первый уровень, когда я говорю, я музыкант, композитор, да, а на чем вы играете? Ну, тут приходится объяснять, что играть вовсе совсем не обязательно, можно и вовсе не играть, ни на чем. И были такие примеры, ну, например, Берлиоз и Вагнер. Согласитесь, это композиторы не самого последнего ряда, да? Все в голове, у композитора в голове. Это трудно представить, но нотки рождаются не более сложно у профессионально подготовленного человека в голове и записываются, перекладываются на бумагу. Ну, сейчас чаще не на бумагу, а на экран компьютера. Не с большей сложностью, чем у поэта слова его стихотворений, да? То есть первое, композитор — это все-таки не исполнитель, тут нужно понять. Вот. Когда пытаешься дальше донести то, чем я занимаюсь, до, ну, скажем так, людей, далеких от современной музыки, то возникает второй вопрос, когда люди понимают, что я не играю, а выдаю некий продукт, который другие играют, да? Ой, а кто вас поет? Кто? Киркоров, Пугачева, Долина там? Я говорю, да нет, понимаете, меня поют академические, вот тут это слово первый раз возникло, академические хоры, да, играют иногда академические оркестры, академические исполнители, солисты, там, на инструментах, вокалисты. Но тут слово, конечно, академические вызывает уже какое-то в глазах сомнение и помутнение. Вот, и я пытаюсь объяснить, что я композитор не классический. Сразу говорят, а, вы классический композитор? Я говорю, да что вы, я не страдаю гордыней в такой степени, во всяком случае. Классический — это, очевидно, тот, кто силой истории и волей множества исполнителей и волей публики вот всего этого союза исполнителей.
Ну, типа, публики. А, вы Достоевский, да?
Ну да, сказать, нет, А, вы Достоевский.
Нет, да, я не Достоевский, я...
Да, я скромный Антон Павлович Чехов.
Ну, это тоже уже не скромно все-таки. Да. Может, Бабарыкин тогда какой-нибудь?
На самом деле, конечно, любые вот участники, и помимо меня участники другие нашего объединения, Мост, они никогда не позволят себе сказать, что мы сочиняем классическую музыку. Мы хотели бы, безусловно, стать классиками, но до этого нам, скорее всего, далеко, и большинство из нас никогда этого не достигнет.
В манифесте явно все-таки прослеживается некое такое вот, ну, не противостояние, а противополагание вот некой вашей творческой манеры, которая вас роднит с другими участниками этого объединения, именно как к традиции, вот именно как к чему-то традиционному, академическому. Вот здесь же говорится о том, что музыка должна быть вот мелодичной, гармоничной, ну, вот и в противовес некому все-таки направлению, которое можно назвать там авангард или модернизм, или это связано с какой-то, ну, скажем так, некой иной традицией, там, декафонической, или как еще ее называют, звучание. Ну, то, что еще в просторечии, да, называют авангардом.
Ой, их там столько на самом деле, отец Андрей, разновидностей и видов, которые отличаются друг от друга. Ну, просто абсолютно диаметрально. Где-то все регламентировано в той же додекафонии, да, а где-то наоборот, все должно быть,
ну, да,
абсолютно,
но все-таки,
случайно.
Все-таки есть некие две основные, да, тенденции.
Это скорее даже мировоззренческие, я бы больше сказал, в некотором смысле религиозные тенденции. Дело в том, что тут, ну, конечно, нужно поговорить, отец Андрей, о том, а что такое, собственно, звук, да, что такое мелодия. И какое это отношение имеет к религиозному сознанию? Ну, так, на первый взгляд, казалось бы, никакого, да, какое может иметь. Вот, но мы-то считаем, что имеет, и люди, которые занимаются большинством, если не всеми видами так называемого авангарда, модернизма, сейчас они записались в постмодернизм, и я даже уже слышал, что появились постмодернисты. Так вот, все эти люди так или иначе обманывают и сами себя, и Бога, между прочим. Почему? Потому что есть определенные закономерности строения звука. Это нечто независящее от человека, совершенно независящее. Да? Звук, он есть без человека. Если бы человек не появился на Земле, не был создан, все равно звук бы был, правда это? Вот. А с другой стороны, есть особенности человеческой физиологии. И то, и другое обманывается авангардистами. Ну, что я имею в виду? Отдельно взятая музыкальная нота, ну, допустим, я воспроизведу до, допустим, да? Ну, до. Так называется нота с определенным количеством колебаний. Вот, не будем в это углубляться, но она сама по себе не просто до. Это такой шатер звуков огромный, потому что на дне есть еще одна до, на октаву выше, музыканты меня поймут. На дне еще есть квинта, соль, потом еще до, потом ми, потом соль, потом си бемоль, потом что-то среднее между си бекаром и до. Это все называется обертоновая шапка. Этих обертонов множество. Кстати, вот это близко вам как радийщику, отец Андрей. Вот хорошая звукозаписывающая техника, микрофоны, да, программы, чем отличаются от плохой? Потому что они всю эту шапку обертонов записывают, и тогда звук звучит объемно, так благородно, красиво. Вот. А, скажем, в телефонном звуке все эти обертоны обрезаются. То есть звук сам по себе состоит из совершенно определенного и неизменяемого набора нот. Основные, наиболее ярко слышные обертоны, это, повторюсь, до, если брать от до, ну, от ля будут другие, до, соль, до, ми, соль. Это что такое? Это мажорное трезвучие. А мажорное трезвучие является основой всех музыкальных культур человечества на всех континентах вплоть до авангарда. И называется это мажорное трезвучие, ну, если так очень коротко, ладово-определенным консонансом. Ну, слово «консонанс», надеюсь, более-менее понятно. Консонанс — это звучащее благозвучно созвучие, созвучие, в котором мало неблагозвучных биений, а ладово-определенное — это значит, что в нем есть некий центр, к которому все стремится. Недаром Алексей Константинович Толстой, по-моему, блестяще определил лад таким образом, что все в мире стремится силой бытия неудержимо к Божью лону. Это и есть тоника. Поэтому наше объединение признает эту абсолютно несокрушимую, независящую ни от какой человеческой воли, а только от божеской воли, организацию звука как такового. Авангардисты же это отрицают.
Thank you.
Вас послушать, можно прийти к выводу, что, собственно говоря, главным источником, собственно говоря, такого позитивного музыкального творчества является вот конкретно лад, какой он есть. И так можно подумать, что, собственно говоря, особо больше ничего не надо. Надо только придерживаться некого должного, позитивного, так сказать, мажорного ладового строя, а оно дальше все само собой будет в плане творческого музыкального образовываться. Но это я, конечно, несколько утрирую, но, знаете, вот если несколько отвлечься от чисто уже вот понятий, связанных, ну, что ли, с такой элементарной музыкальной грамотой, да, а что же все-таки традиция тогда?
Ну, традиция – это, естественно, текущий, ну, в отдельных народах, в мире в целом, процесс создания, постижения, написания, исполнения, сочинения и так далее, музыки, естественно.
Ну, что значит? Ну, так и те, кто, допустим, являются, скажем так, авангардистами, они тоже скажут, что это некий естественный процесс, так сказать, естественный поток какого-то творчества музыкального. Просто у них он в несколько иной ладовой, как говорится, определенности.
Нет, а у них без всякой ладовой определенности. В том-то и штука. Можно я скажу? Вот такие классические авангардисты, а началось все с венских додекафонистов, Шонберг, Берг, Веберн. Вот, они создали теорию, по которой, во главу ставится диссонанс.
Ну,
то
да.
То, чего в природе нет, понимаете? В природе вот звук, он сам по себе консонантен. Если человек говорит так, что в его речи возникают диссонантные какие-то созвучия, ну, наверное, это слышать было бы невозможно.
Ну, кстати говоря, Шнитке, например, он очень много, по-моему, тоже этому диссонансу у него в творчестве места нашлось, по-моему, немало. А куда мы Шнитке отнесем?
Просто к большому композитору, который сам по себе вне направлений.
А его тогда отношение с традицией каковы?
Отличное, он весь в традиции. У него есть симфония, правда, ее записывают в постмодернистские, где одна часть написана под влиянием Моцарта, другая влиянием Вагнера, третья еще кого-то.
Что определяющее является в традиции?
Я объяснил. Естественное признание определенных божеских законов в объективно взятом звуке, притом не музыкальном, а любом, и физиологии человека. Соответственно, в музыке, которую пытаемся сочинять мы, и из которой сами себя выводим, в этой музыке будет следование этим законам, а в музыке, которая отрицает их, следствием является ее, ну, скажем так, неудобоваримость для слуха, исполнения, потому что не надо путать тут гармонию и лад. То, что я описал как обертоновый строй, это гармония, да? Так строится музыкальный звук, это его составляющие. Лад — это совсем другое. Кстати, ладов множество. Это некий звукоряд, который стремится к некому центру. Ну, самое простое, ну можно какую-нибудь детскую песенку напою, чтобы показать, что такое тоника. В ладе есть тоника, центр. Ну, если угодно, бог этого лада. К нему все стремится. Ну, самое простое, с чего начинают там детей учить. Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой белый, два веселых гуся. И вот это последнее гуся, это и есть тоника. Лад тот такой самый элементарный, простой, мажорный. Это не значит, что композиторы моего направления, я сам сочиняю в таких ладах, лады бывают сложные. Их огромное количество. Вы сами, отец Андрей, слышали, как в Отопецком монастыре поют в десятках, если не сотнях сложнейших ладов монахи, но у них всегда есть тоника. Тоника, куда все стремится, силой бытия. То есть, суммируя все, что я сказал, люди, которые отрицают силу бытия, они становятся авангардистами. Люди, которые признают силу бытия, то есть Бога, становятся мостовцами. В наше время это разделение очень четкое. И оно, знаете, не такое примитивно-стилистическое, поэтому я и сказал, что оно, скорее всего, религиозное.
Вы достаточно правильно некоторые вещи важные позиционировали, потому что, собственно говоря, традиция как таковая, даже если вот ее рассмотреть в более таком широком понимании, общемировом, и здесь я хотел бы даже апеллировать к такому понятийному ряду, что ли, который отстаивал в 20 веке один из таких великих философов, в общем-то, для 20 века Рено Генона. Вот Рено Генон, он как раз посвятил очень много исследованию вот своих таких философских выкладок, посвященных именно понятию традиции. Традиция, она, собственно говоря, всегда прямо связана именно с религиозным миропониманием. И традиция, она тогда является традицией, когда она подразумевает все-таки прямую связь с Богом, с сакральным принципом, с тем, что мир, он находится, и человек находится в определенной такой, так сказать, иерархической именно организации бытия. И только когда человек, собственно говоря, истинным образом и подчинен этой иерархии, и не восстает против нее, и следует именно традиционному образу жизнедеятельности, которая, собственно говоря, и осуществляется с помощью Божией, и осуществляется именно по действию вот этого высшего, универсального, можно сказать, тоже вот принципа взаимодействия божественной человеческой воли, тогда, собственно говоря, человек и, ну, находится в хорошем смысле в традиции, и такой вот именно традиционная организация его вообще жизнедеятельности, его творческой деятельности только тогда и может иметь, ну, скажем так, некие позитивные следствия. Когда человек восстает против традиции, выпадает из нее, что, собственно говоря, начинает происходить вот еще с эпохи Возрождения, Просвещения, с протестантизмом и так далее, то тогда происходит крайняя такая индивидуализация человека и его творчества, отсечение традиции, отсечение помощи Божией, отсечение, можно сказать, высших сил, то есть непризнание их значимости, непризнание богоданной иерархии. И вот такая вот индивидуализация крайняя, она, собственно говоря, приводит к некоторым, ну не к некоторым, а вообще крайним таким следствием, что человек погружается вообще в такие профанные стихии. Собственно говоря, и в 20 веке это с особой силой с человечеством, с человеком происходит именно вот эта вот погруженность в такой крайний индивидуализм и в творчестве в том числе, и в философии, и в любых других искусствах, и в музыке тоже, кстати говоря, вот, ну, вот видимо, вот в таких вот направлениях, которые, в общем, можно назвать авангардом.
Вы знаете, отец Андрей, в музыке особенно, потому что язык музыки, согласитесь, он достаточно не конкретен, вроде бы, хотя он вроде бы совершенно конкретен, и вроде бы понятно, о чем говорит Бах в своих хоральных прелюдиях, да, но вместе с тем он достаточно символичен для того, чтобы там были возможны, я скажу так, махинации и аферы. Понимаете, вот вы поэт. Согласитесь, что если вы создадите некий текст, который будет абсолютно хаотичен и дисгармоничен, этот текст вам не удастся выдать за шедевр. Никак. Вот, что бы вы ни говорили по этому поводу. В любом случае, у человека должно быть какое-то впечатление, ну, хоть каких-то ассоциаций во время чтения какого-то текста. А в музыке подобного рода жульничество, представьте себе, возможно. Можно выдать абсолютный хаос, неприкрытый, за великое произведение. Подключите сюда прессу, потому что очень часто это люди являются, ну, кровными родственниками такими, которые занимаются, с одной стороны, надуванием мыльного пузыря в псевдотворчестве, а другие занимаются пропагандой этого мыльного пузыря. И у вас все превосходно получится, потому что символический язык музыки допускает подобного рода игры.
Хорошо, давайте послушаем какое-либо произведение из круга вот таких традиционных современных авторов. К примеру, фрагмент из фортепианного произведения «Русские дороги» Владимира Довганя. Исполняет автор. Thank you.
Thank you.